Друзья, добрый вечер. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 15 ноября. Среда, прошу прощения. Сегодня говорим вот о чем. Какие потери способны остановить Россию под Авдеевкой? Какие изменения нужны полевой медицине, чтобы меньше жизней терять на этапе эвакуации? Согласно утреннему отчету Генштаба, за 15 ноября армия России продолжает наступление по всей линии фронта на востоке. На Купянск, Лиман, Авдеевку, Маринку и Старомайорское. Не атаковали оккупанты в прошлые сутки только на запорожском направлении. Американский институт изучения войны подытожил 14 ноября, что российские войска, вероятно, пытаются перехватить инициативу на поле боя, но им трудно будет это сделать из-за наступления ВСУ на Мелитопольском направлении на левом берегу Днепра, где силы обороны имели незначительное продвижение. Кремлю придется решать, оставить войска для сдерживания Украины или бросить их на Донбасс для поддержки своих штурмов. А вечером вчерашнего дня, во время вечернего обращения, президент Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует в начале декабря объявить о своем очередном выдвижении на пост президента России, и ему нужно показать хоть какой-то тактический результат на поле боя. Прямая речь. Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем в частности под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно, заявил он. Проект же... Deep State сообщил о применении оккупантами химического оружия как минимум на двух участках фронта, на Сватовском и Бахмутском участках. Аналитики допустили, что это был хлорпикрин, которого много в запасах у армии России. В студии поговорим сегодня о том, может ли армия России надорваться, теряя почти по 1000 солдат в сутки в так называемых мясных штурмах. Зачем оккупанты применяют химоружие против бойцов вооруженных сил Украины и чем это опасно? И на что Кремль может реально рассчитывать на поле боя, учитывая сложившийся паритет с вооруженными силами Украины? С нами сегодня будут военнослужащие ВСУ и парамедик Егор Фирсов, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Друзья, не забывайте, вы можете звонить к нам в эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Писать можно на наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видят больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Агрессор продолжает давить на двух направлениях. На северо-западе в эти сутки штурмовал направление Богдановки и Ивановского. На юге – Андреевки и Клещеевки, сообщает Генштаб. Дипстейт констатирует трудную ситуацию возле Ягодного. Авиация РФ била возле Клещеевки, Спорного и Северска. Западный край Донецка. Наступательные действия РФ идет по-прежнему с трех сторон. В эти сутки направляла их на Новокалиново, Северное, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Авдеевку. Повторились штурмы Новомихайловки и в западной части Маринки. Ударом авиации подверглись Архангельское, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Новомихайловка и Маринка. Лиман, Кременная, Купянск. На протяжении суток российские войска штурмовали Синьковку, Петропавловку, Надию и Лиман-1. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Deep State говорит о сильном перевесе россиян в живой силе на этом направлении, из-за чего за день агрессору удается отбивать одну-две позиции. Под авиаударами была Петропавловка, Чернещина, Песчаная, Серебрянка. На юге Донецкой области отбиты штурмы Старомайорского. Авиация обстреляла Урожайное.
Завалы в многоэтажке разбирают сегодня спасатели в Селидово. Российская ракета попала в четырехэтажный дом. На эту минуту известно об одной погибшей. Но четыре человека значатся пропавшими без вести. Об этом сообщил его главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз. Из-под обломков спасли пять человек, среди них ребенок. Всего, по данным прокуратуры Донецкой области, было 4 удара из зенитно-ракетного комплекса С-300. 20 частных домов и 6 многоэтажек повреждены. А именно в этот дом, где сейчас разбирают завалы, было прямое попадание. Результаты видите на ваших экранах. Селидово – это относительно тыловой город Донецкой области. Он реже других попадает под удар. Часов Яр может быть целью российских атак под Бахмутом, так считают аналитики проекта Deep State. Часов Яр расположен на возвышенности и поэтому представляет интерес для россиян. Как сейчас живет этот город, который хоть и страдает от обстрелов, но все же благодаря наступлению ВСУ отдалился от линии фронта, об этом в сюжете моих коллег с настоящего времени.
Тамары на последней улице Часова Яра. Дальше поле, бугор и Бахмут.
Все разбито. Я разбита. А вы что?
Ну, я еще пока держусь.
Ну, вы еще нормально так держитесь, не очень-то...
Ну, что делать?
Тамара одна из четырех оставшихся жителей огромного нового микрорайона. Дети в Чехии, родственники в Киеве. А в уцелевшей комнате Тамары пудра, зеркальце и помада.
На вас духи?
Да.
Вы каждый день...
Да, я каждый день привожу себя в порядок. Я не могу так это сама. Это каждое утро, это занятие для меня, уборка территории.
Угу.
И привести себя в порядок. Война войной, а человек человеком. Надо держать себя.
С Тамарой нас познакомил Евгений, волонтер со стажем.
Кения, Руанда, ну, с сильными миссиями, ну и в Уганде проездом.
Ничего себе. Тобто волонтерство – це ваше...
Ну так, це наше сімейне.
Євгеній сам із Часова Яра. Раніше держав тут хоспіс, займався благотворительністю. Тепер кожна нова дира в місцевому домі після обстрілу – це для нього боль.
Цього ж не було.
Не було?
Ні. Добавочний варіант.
Ви майже все викладаєте в Фейсбук, да? Я так розумію?
Ну так, людям, тисячі людей, яких болить душа за часів Яри, для них це єдине, що досі зв'язує їх.
Всі поміщення, які були у Євгенія, розбиті. Сам він возить гуманітарку в самій віддаленій частині Часова Яра.
Що ж, попало, працює. Бачите?
Ну, показувати не будемо, але... але да, там працює ППО. Здравствуйте.
Сколько вас тут сейчас?
13 человек.
А?
13.
Олег один из тех, кто вернулся в Часов Яр с эвакуации. Семья в Киеве, он здесь. Еды у него много, волонтерской. Буржуйка на зиму есть, еще с прошлого года дрова подвозит местная власть. А вот с водой проблема. Больше всего от зимы ожидает хоть какой-то определенности.
Что самое страшное здесь?
Непонятки. Это что? Что оно дальше будет?
Почему же здесь? Ну, вы же там деньгами их не снабжаете, семью. Дом у вас разбит, квартира разбита. Стен нет, вещей нет.
Не знаю. Просто дома. Дома как-то спокойнее.
На жаль, люди прибывают. Особливо поколение, вот, ну, так и как я там, мне 54 роки, комусь там 50, тобто до пенсии еще ого-го. А роботу знайти нереально.
Ага.
Все дорого, ага. Житло знімати. Тобто люди там оформили собі допомогу.
Угу.
Повернулись сюди.
Еще одна беда фронтовых городов, о которой мало говорят, заболевание бешенством. Животных здесь много, а вакцин нет.
Да, вот у нас собака загрызла лису, пришлось застрелить.
Собаку, да?
Да. Заболела.
Сюда Евгений привез 25 вакцин. Это самый ценный на сегодня его груз.
Готов? Даже если не готов. Бумс. Два дня не мочить, не купать.
Что помогает не терять веру в завтра?
Если пили бы, то водка. Так, если не пьем, мы же не пьем, значит ничего.
Нарды вон.
Нарды играем.
Нарды играете?
Да, на дома, наверное.
Да.
Ставлю улицу такую-то. Ставлю ферму.
Эту часть Часова Яра называют каналом. Она ближе всего находится к Бахмуту и разбита больше всего. Сколько людей осталось здесь жить, точно неизвестно никому. И сейчас Евгений везет наборы пищевые для тех, кто остался.
Доставка пиццы.
Здравствуйте. Есть кто дома?
Есть, конечно.
Еду привезли.
Ой, это Сонечка.
Выманиваем едой. Сегодня у вас рис, котлета.
Здесь мы и познакомились с Тамарой. В хате на крайней улице Часова Яра гостей не ждали.
Сейчас расплачусь.
Чего?
Ну, потому что людей не вижу, понимаешь?
Вот разбито было. Это я сделала.
Вы сами все вообще? Сами-сами?
Все сама делаю, солнце. Угу. Все само. Как-то чуть-чуть придерживаю порядок.
О порядке за 2 минуты интервью. Надольше оставаться в доме Тамары небезопасно. Женщина вспомнит еще несколько раз. Посреди руин разбитого микрорайона в ее хате тепло. Играет радио.
Ага. Буржуечка. Ну, тут немножко закрыла потолок, поштукатурила. Так что, постараюсь, держусь, а что делать?
Бои возле Бахмута идут с переменным успехом. Обе стороны то продвигаются, то отступают. Поэтому Тамара, как и многие жители Часового Яра, не говорит о будущем. Хорошо знает его цену, так и живет сегодняшним днем. И хранит порядок хотя бы в своем родном уголке.
Я не поеду никуда.
Никуда?
Никуда. Угу. Пусть меня здесь убьют, но я буду на родной земле, понимаешь?
Угу.
Я никуда не хочу ехать.
Как вы думаете, как будет дальше? Вот что говорят люди?
Какие люди? Я ни с кем не общаюсь. Солнце, тут никого нету.
Спасибо.
Анус!
Аба.
Приходите еще.
С нами парамедик вооруженных сил Украины, который воюет вместе с поворотилами на Авдіївському направлении, Егор Фірсов. Егор, здравствуйте.
Бажаю вам міцного здоров'я. Ну, я вже не парамедик, я вже давно займаюсь ударними БПЛА, тому це мій напрям зараз.
Спасибо, що поправили. Будем знати. Ну, розпрошу вас про БПЛА. В цілому, хочеться розпросити у вас про ситуацію зараз на вашому участку фронту, там, де ви зараз знаходитесь. Продовжують називати Авдіївку епіцентром. Що-то у вас зараз відбувається?
У Авдіївці, а скажімо так, поряд, але це дозволяє нам дотягуватись нашими ударними дронами до ворожої техніки, ворожої піхоти. Станом на сьогодні ми от трошки в тилу готуємось до нових операцій і скоро будемо робити виїзди туди в епіцентр подій. Але вчора було прям, скажімо так, затище. Були, ну, принаймні з того флангу, де знаходиться завод АКХЗ, тому що протяжність фронту Авдіїв це більше там 30 кілометрів. І інколи, коли в тебе тихо, там поряд у побратимів, там в 15 кілометрах від тебе, може бути дуже гаряче. Ось вчора в нас було тихо, руху техніки навіть не спостерігалося. Ми виявили там буквально декілька ворожих автівок неброньованих, вразили їх. Але оця тиша, вона нас не тішить, тому що ми добре усвідомлюємо, що це може бути, ну, затишшя перед черговою бурею. Хлопці, піхота вистояла в Авдіївці першу навалу, яка відбувалась 10 жовтня. Так, жовтня. А ось друга навала була, ворог був розбит. Ми літаємо, повірте, ми бачимо величезне кладовище трупів ворога, величезне кладовище взагалі техніки. А ось, і, ну, ми готуємось до цієї наступної навали, тому що, скоріш за все, ворог перегруповується, ми про це знаємо, тому що залітаємо трошки там в тили, бачимо їхню техніку, і, скоріш за все, очікуємо, коли ворог знову піде у наступ.
А що там за техніка, що вони готують? Там танки, БМП?
Слухайте, все. Ось все, що будь-який вид озброєння ви мені скажете, і він там є. Тобто на стрімах ми бачимо сонцепіки, танки різних видів, включаючи там останні Т-90, напевно, модернізований. Ну, постійно над нашими головами навіть літають ворожі літаки, гелікоптери, які випускають ракети, БМП, БТРи, різні там буханки, Урали, які перевозять або боєприпаси, або піхоту, або що ще. Тобто, ну, техніка вся і прям значне її скупчення. Ну, принаймні, вони мотались по трасам, це було трошки там тиждень, півтора тому. Там, ну, прямо, знаєте, як, умовно кажучи, траса, будь-яка траса там київська, ось так, такий інтенсивний рух був по деяким трасам, які підходять якби, ну, на окупованих територіях, там десь кілометрів 10 від Авдіївки.
Егор, ви от уже сказали о том, что было несколько этих волн штурма с 10 октября, ну и готовится следующее. А вы в течение всего этого времени видели какое-то изменение тактики оккупантов? Или они все как с 10 октября вот продолжают по тому же сценарию?
Ну, дивіться, тактика в них змінюється. Ну, наприклад, як от коли ми підбили сонцепік, наприклад, на тому відрізку ділянки вже, ну, вони перекрили його ребом. А ось, якщо влучить кудись якусь позицію FPV-дрон, повірте, на наступний день там з'явиться сітка спеціальна або гілки якісь. А ось, тому вони, ну, як вам сказати, вони готуються, і я постійно про це кажу, я б не закликав би там недооцінювати, що там всі чмобіки, ідіоти якісь і так далі, вони роблять помилки над висновками. Звичайно, в них є купа проблем, якими ми користуємось. Тобто це незлагодженість їхня. Ми відчуємо по перехопленнях, що один підрозділ не знає, що робить інший підрозділ. Все одно вони скупчують техніку і часто рухаються таким своєрідним маршем. Інколи скупчення піхоти в них. Якщо там під Бахмутом я знаю, що вони просувалися та по 6-10 орків, то там в перші хвилі можна було їх побачити там 50 орків. Звичайно, туди прилітала артилерія, і все це на шматки їх розкидувало, скажімо так. Тому тактика, деталь її, вони, звичайно, їх удосконалюють, але тим не менш роблять помилки, якими ми користуємось.
Мы видели очень эффективную работу сил обороны на Авдеевском направлении, там все усеяно, я так понимаю, уничтоженными оккупантами и разбитой техникой. А благодаря чему удается продвигаться все-таки, Егор? Такое впечатление, что они как на ладони, двигаются. Вы или корректируете с дронов огонь, артиллерия наносит поражение, но они все-таки занимают украинские опорники.
Дивіться, як я безпосередньо на позиції прям згадав пісню одну радянську, я в дитинстві її там чув по цьому телебаченню орківському, там що-то типу було, ми за ціною не постоїмо. Ось їм байдуже на ціну, вони просто пруть, умовно кажучи, там уявіть собі на спостережний пункт наших позицій, там сидить якась кількість наших хлопців. І ось перевага ворога може бути там багато разів, не один, не два, не три, і навіть може бути не п'ять. В них вони роблять тактику піхотної навали, яким чином? Перша лінія йдуть взагалі якісь, може навіть без зброї, йдуть якісь, якраз оті чмобіки, можливо, якісь наркомани. Друга хвиля йде вже більше підготовлені. І третя хвиля йде вже безпосередньо, яка йде, битись і намагатись вибити наших хлопців з позицій. За ними йде четверта хвиля, яка йде без зброї, яка підносить їм припаси. І такою навалою, звичайно, коли умовний наш кулеметник сидить, в нього закінчується БК, в нього перегрітий ствол, він протримався цією навалою артилерійською, коли в нього до цього стріляли і так далі. Тому, вони не зважають на ціну, вони не бережуть життя і просто ось пруть. Коли, наприклад, там в перші дні оцієї навали по місту випускалось там 50 авіабомб, там тиждень тому, я знаю, що нарахували 17 авіаударів. Я просто знаю, що там, умовно кажучи, кудись приліт в 8 кілометрах від нас, а на наших позиціях прям землетрус. Земля здругається. І ти сидиш і думаєш, як себе відчуває той хлопець, який безпосередньо поряд з яким це прилетіло. Тому такою навалою, вогняним валом, вони чудом беруть якісь позиції. Але знову ж таки, незважаючи на якесь просування ворога, Авдіївка тримається. І це найголовніше.
Давайте напоследок пару слов о дронах. Какая ситуация сейчас с качеством и количеством дронов в вашем подразделении? И насколько сильна российская РЭП? Там Валерий Залужный в своем эссе даже отдельно отметил, что сейчас уже не как раньше, и научились оккупанты противостоять тем же FPV-дронам.
Дивіться, звичайно, коли з'являється певний вид зброї, він є ефективним протягом там декількох місяців. Згадайте, там навіть хаймерси як перші дні показували себе. Потім ворог підлаштовується, потім він оборудує там якісними ребами, все затикає сітками і так далі. Тому це нормальна історія, що нам треба ще краще підлаштовуватись. От зараз ми знаходимося там на одному з полігонів і саме цим питанням займаємось. Ми знаємо, я не буду казати деталі, але ми знаємо, як оминути ворожий реп. Оце все сьогодні тестували, і повірте, незабаром ми знову почнемо палити сонцепьоки, танки там і все решта. В моєму підрозділі відносно нормальна історія з пташками, так? Ось. Але, звичайно, хотілося б більше нам, завжди більше, і злагодніше організаційно це зробити. Я не можу це пояснити, за 30 секунд. Але ну, БК потрібно спеціальне, дрони потрібні постійні. Добре було б, щоб вони були безпосередньо поступали від держави до нас. Ось тому хотілося більше, але є як є, і повірте, цього поки вистачає для того, щоб за $500 зжигати танк, який коштує $2 миллиона.
Егор, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться с нами. Егор Фирсов, боец вооруженных сил Украины, который воюет вместе с побратимами на Авдеевском направлении, был вместе с нами. Идем дальше. Украина делится своим опытом с армиями стран НАТО. В октябре впервые украинский тренинговый центр обучал тактической медицине представителей армии страны НАТО. Это вооруженные силы Эстонии. Обмен военно-медицинским опытом проходил в формате лекции «Симуляционные отработки на основе реальных сценариев войны в Украине». О проблемах украинского ТАКМЕДа и их решениях, и о том, как война в Украине поменяла подготовку НАТО, моя коллега Ольга Модина поговорила с Федором Сердюком, соучредителем «Пульс», занимающимся развитием тактической медицины в Украине.
Майже 10 років війни, майже 2 роки повномасштабного вторгнення, і все одно в Україні залишається проблема, що не вистачає якісної тактичної медицини. Чому це відбувається? Як ви вважаєте, які головні чинники цих проблем?
Я би сказав, що проблема не просто залишається, вона погіршується, тому що під час там АТО, ООС у нас було там декілька, ну, більше 100 тисяч, менше 200, якщо мені не зраджує пам'ять, чисельність Збройних сил. Ну, насправді там трохи більше ще були підрозділи МВС, там Нацгвардії, таке інше. То зараз те, що згадано публічно в ЗМІ, це більше 1 мільйона осіб, склад Сил безпеки і оборони. Тому ми маємо дві зовсім різні проблеми. Ми маємо проблему забезпечення, медичного забезпечення, як це і називається, ну, ось такої великої кількості людей. Тут і тактична медицина складова, і госпітальна медицина, і реабілітація. Це величезна проблема, яку майже ніхто в світі за останні декілька десятиріч, багато десятиріч не вирішував успішно.
Військовий досвід може мати вплив на перегляд підходів у тактичній медицині. Чи вплинула війна в Україні на стандарти НАТО щодо тактичної медицини? Що змінилося через війну в Україні?
Війна в Україні взорвала всі стандарти НАТО. НАТО за останні 30 років і готувалася, і брала участь в тому, що називається... Це знову, може, трохи гучна заява, але я вірю, що це... Ну, я щиро вірю в те, що я кажу тут. Вони готувалися до Global War on Terrorism, тобто глобальна війна з тероризмом. Це умови, які вони мали в Іраку, в Афганістані, в Лівії, таке інше. В тебе повністю твій повітряний простір. В тебе контроль, pretty much you control the territory, тобто там в тебе... Ну, ти можеш пересуватись там, тебе, ну, немає такого, що 80 кабів тобі падає на голову, як в нас за добу на Херсонську область. Тобто це інші умови зовсім. І твоя проблема – це те, що людина була там в патрулі, і її підстрелили, або там він попав в засідку, там improvised explosive device, тобто цей саморобний взривний пристрій, здетонував, там відірвав йому ногу.
Тобто вони просто не були готові до таких масштабів?
Вони не готувалися до цього, бо вони, як всі інші військові, бажають здоров'я, роблять те, що приписано доктриною. Доктрина була, що ми полюємо на терористів по всьому світу і ні з ким не воюємо. У нас немає проблем з Росією, немає проблем з Китаєм. Як ці проблеми сталися на 10-й рік, вони wake up, що може бути війна, де буде горіти, як нас там на Авдіївці, там генеральний штаб каже 40 танків, чи Залужний в інтерв'ю казав 160 за день різних видів броньованих машин ворога згоріли. Це інша справа. І вони почали свою систему перебудовувати всю. Ви бачите, вони закуповують хаймерси. Ви бачите, Польща купує південно-корейські танки. Ви бачите, американці перекидують на східний фланг підрозділи. Ви бачите, вони замовляють нові бомбардувальники. Тобто ця вся історія, вона повністю прийшла в рух. Тому зараз, ну, я не скажу, що ще були там якісь глобальні зміни. На рівні стратегії вони опублікували нову стратегію НАТО минулого року, і американці свій оновлений звіт. Але вони вже дивляться уважно, і вони потрошки перебудовують цю річ. Забирають авіаційну компоненту, думають над технікою, яка буде використовуватись, формують резерви і складські запаси, і так далі, і так далі, і так далі.
Ваша організація провела навчання в Естонії. Чому саме Збройні сили Естонії були першими учнями української компанії, і чого саме навчала?
Насправді, естонці швидкі нам допомагати. Всі знають, там, що вони дали 1% свого ВВП загалом на допомогу Україні військову, але питання в тому, що естонці були одними з перших в 14-15 роках з американцями, хто в нас заснував тактичну медицину в Україні. Вони забирали людей на навчання в Тарту, це до того, як це стало мейнстрімом. Тобто, насправді, естонці дуже мотивовані вчитись. Вони мають сусідів, які їм не подобаються. Вони мають невелику, але дуже добре керовану армію. В них і працює Mission Command. Це стратегія, при якій ти можеш приймати рішення для того, щоб бути успішним. Тобто рішення прийняти, ми співпрацюємо з українцями для того, щоб покращитись. Воно робиться ось так.
А що в Росії з тактичною медициною? Чи знаєте ви
все? Все добре. Ну, в плані для нас. Ні, насправді росіяни, вони дуже швидко вчаться. Вам це скаже будь-яка людина, яка під коректуру Орлана отримувала десь поруч прильот великого калібру. І аптечки, і в мене є там певна кількість там трошки брудних. Вони набагато краще, ніж навіть те, з чим вони починали. Вчаться, виробничі можливості великі, але в них геть інша. Ось все, що я вам розповідав, що ми там аналізуємо дані, статистику, там робимо цей протокол, в них трохи інша система. І хай воно буде так.
Розвиток українського ТАКМЕДу в майбутньому, звичайно, що можна говорити дуже багато і хочеться все одразу змінити. Якщо казати про 24-й рік, наприклад, що можна змінити за рік, дійсно змінити?
Те, що ми точно можемо зробити, це величезні сподівання на нову команду ЕМО. Ось скільки вони пробіжуть. Я даю три поради. Перша порада. Мапа, що ми хочемо від тактичної медицини. Ось ця плюс-мінус, як це правильно сказати, маршрут пацієнта, да, умовний. Друга – матриця відповідальності. Відповідальність за, що для нас важливо? Підготовка, перепідготовка, забезпечення. Хоча б ці три речі. Хто, де, як, і які беруть суму участь актори. Окремі агенції, окремі види роди військ. Ось, якщо будуть там хоча б прізвища відповідальних, вже, якщо вони встигнуть це зробити, це вже буде велика. Третя порада – це task force, робоча група по імплементації, після того, як є матриця відповідальності, цікавих проєктів, таких як РОВ. З турборежимом по вирішенню бюрократичних питань і straight-to-the-point комунікацію з іноземними партнерами. Три речі. Ось якщо вони це зроблять, буде вишак.
З нами воєнний аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Олексій, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде чем обсудить с вами ситуацию на фронтах, ну и политические такие маркеры, да, которые, наверное, обуславливают эту ситуацию, спрошу вас про вот эти вот регулярные, уже ставшие привычными для всех украинцев взлеты МИГа, потенциального носителя ракет «Кинжал». Вчера полет длился более 2 часа 40 минут, сегодня более 2 часов. Дважды вчера дозаправлялся в воздухе вот этот вот самолет. Как вы считаете, вот такие длительные взлеты МИГов, это целенаправленный террор или, ну так, побочный эффект, да, вот эта тревога? И зачем, ну вот, тренируются оккупанты дозаправляться в воздухе? Зачем эти полеты?
Ну, во-первых, вряд ли это они хотят таким образом как-то сделать какие-то усложнения нам для того, чтобы там мы не могли посещать какие-то заведения, которые во время тревоги закрываются. Но это точно не для этого делается. Во-вторых, второе, почему они тренируются с дозаправкой и проводят ли они учения? Ну, вряд ли это можно назвать учениями, потому что учиться можно где-то там на Урале, летать там над Сибирью. Там даже может быть спокойнее. Это похоже на боевое злагодження украинское. Не очень знаю, как по-русски это правильно звучит. И это подготовка к вот тем массированным атакам, ну и просто к ракетным атакам, про которые мы уже говорим не первую неделю. Смотрите, больше месяца не было ракетных атак вглубь нашей страны дальнобойными высокоточными ракетами, поэтому такие действия, это, ну, точно подготовка для этих атак. Но мы знаем, что они все равно произойдут. Тут я не пытаюсь кого-то там напугать, или мы там с вами не обговариваем какие-то пессимистические прогнозы. Это реалистичные прогнозы, они будут. И вот такие действия очень похожи на подготовку именно для атак, а не просто для того, чтобы подержать нас в напряжении или потренироваться.
Так а что, МиГ планирует висеть в воздухе вот несколько часов, да, а потом выпускать кинжал для того, чтобы, ну, обозначить, загорятся системы ПВО, да? Ну, вот такая вот усложняется тактика со стороны России.
Нет, не усложняется. Я думаю, даже тут... Дело в том, что кинжал может лететь со скоростью 3 км в секунду, 10 секунд 30 км, 100 секунд 300 км. Практически за 2 минуты он может долететь до любой... Ракета может долететь с тех мест, где он летает, в глубину нашей страны. Я думаю, что вот эти его зависания в воздухе и дозаправки, очевидно, они будут готовить комбинированный удар. Это будут и шахеды, и, возможно, крылатые ракеты. И он просто должен находиться, этот МиГ-31К, в воздухе, для того, чтобы когда или шахеды, или что они там будут, другую баллистику Искандера, может быть, крылатые ракеты, будут подлетать к той цели, которую они выбрали, чтобы он успел запустить, потому что, ну, еще раз, 2 минуты — это 600 километров. То есть это достаточно быстро. Вот я думаю, ну, он поднимать его, может, там... Не успеет подняться, может, там еще какие-то будут сложности. Ну, они, чтобы не рисковать, они тренируются, чтобы он все время... Он, по сути, это он находится на боевом дежурстве. Как только те ракеты или там, ну, все, что они хотят атаковать, чем хотят атаковать, будут подлетать к цели, а будут они выбирать будут, скорее всего, не атаки по всей Украине, как это было год назад, а сконцентрируются на... двух-трех объектах, и туда будут пытаться делать более массированные, более концентрированные удары. И, скорее всего, этот МиГ, он просто ждет своей очереди. А сколько надо висеть в воздухе? Ну, может быть, достаточно долго, чтобы не было проблем. На всякий случай, пускай дозаправщики его будут, если ему надо будет долго там держаться в воздухе, то он будет просто дозаправляться.
Ну и давайте о фронте. Вчера вечером, во время вечернего обращения, президент Зеленский заявил, что Путин планирует в начале декабря объявить о своем движении на пост президента России, и ему нужен хоть какой-то результат на поле боя. Совсем недавно Путин посетил и штаб военный в Ростове, после этого вот началась новая волна атак на Донбассе. Заявил Зеленский, прямая речь, что Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем в частности под Бахмутом. Выдерживать этот натиск очень сложно. Но Американский институт изучения войны подытожил, что россияне, вероятно, пытаются перехватить инициативу на поле боя, но они перед таким сложным выбором сейчас, потому что ВСУ, несмотря ни на что, продолжают наступать на Мелитопольском направлении и на левом берегу Днепра, и Кремлю нужно выбирать, или оставлять там войска для того, чтобы сдерживать это наступление, или перебросить эти войска на Донбасс для поддержки штурмов, а перебрасывать, наверное, что-то придется. Там почти по 1000 оккупантов каждый день гибнет, если верить отчетам украинского генштаба. Ну и даже химоружие было применено, об этом сообщил проект Deep State, как минимум на двух участках фронта, на Сватовском и Бахмутском. Допустили аналитики, что это был хлорпикрин, которого очень много в запасах у армии России. Алексей, создается впечатление, что Россия очень торопится и ставит на карту очень многое, сжигая так, по крайней мере, свой личный состав, ну и технику, скорее всего, если начнутся новые штурмы армии России, по крайней мере, той самой Авдеевки. Россия может надорваться, ну, пытаясь захватить Авдеевку, как вы считаете, или там резервов немерено?
Ну, мерено. Технику они будут экономить, потому что с техникой у них все-таки есть определенные сложности. Дело в том, что если россиян, ну, можно условно неограниченно мобилизировать, то технику больше, чем они производят, они произвести не в состоянии. А если мы говорим, например, о танках, они могут производить 20 танков в месяц и со складов стратегического сбережения вынимать где-то 50 танков. Это значит, что они там с 3-4 могут слепить один. Есть у них такие цеха, которые это делают. То есть где-то 70-80 танков в месяц они могут поставлять на линию фронта. Так же это касательно и другой техники. Цифры приблизительно такие же самые. А мы уничтожаем больше техники за месяц, чем 70-80 танков, например. Поэтому здесь у них ресурс ограниченный, потому что больше брать их негде. Ну, Марокко, правда, им передало 31 танк, Т-34, но я думаю, что это не сильно помогло. касательно людей, да, там возможности у них мобилизационные большие, поэтому это будут местные штурмы, они будут пытаться таким образом достигнуть какого-то результата, может быть, попытаться окружить или захватить Авдеевку для того, чтобы в декабре месяце, когда Путин будет официально объявлять о своем, о том, что он баллотируется, это смешно, для России слово «баллотируется» как-то очень смешно звучит, что он будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации, нужно какие-то успехи на поле боя, и они должны быть чем скорее, тем лучше. Почему? Потому что если говорить о каких-то успехах за 2-3 недели до выборов, ну, уже это как-то не очень будет восприниматься российским электоратом, и оно не сразу же, эта информация, она потихонечку должна дойти до каждого, в каждой там, чтобы это проговорили на лавочках там, или где-то в кафе в каких-то. Это даст эффект. Для этого нужно несколько месяцев, чтобы это сработало. Это такое, как со сроченным результатом. А поэтому они торопятся. Путин же дал распоряжение до конца года, ну, то есть до 31 декабря, освободить, как мне говорят, а правильно захватить все Донецкую, Луганскую в границах, территориальных границах, ну, на наших территориальных границах, то есть по нашим картам. То есть вот захватить эти области. Ну, я думаю, что им это не удастся. Надорваться они навряд ли смогут именно на Авдеевке. А вот учитывая всю линию фронта, ну, от Кубинска до Угледара по Восточному фронту, Токмакское направление, по Южному фронту, Волноваха, Токмак, Бердянское направление. Ну и, естественно, то, что нас всех сейчас очень, так скажем, радует, это наши успехи на левом берегу Днепра возле Херсона, где уже официально сообщили из офиса президента. И президент об этом сказал, что это мы создали плацдарм, который будем расширивать и укреплять, и для того, чтобы, ну, продвигаться дальше, а для начала как минимум отодвинуть российские войска и артиллерию в том числе на как минимум 20-25 километров от берега, от Днепра, потому что это как раз прицельная дальность крупнокалиберных пушек российских 152-го калибра, для того, чтобы прекратились, ну, остановить обстрелы, артиллерийские обстрелы города Херсон, ну и тех территорий, которые находятся возле города Херсон, чтобы осталась у них возможность у россиян только пытаться ракетами как-то атаковать, но это уже совсем другое количество, и с ракетами там, ну, нам немножко проще будет, чем, ну, мы понимаем, что артиллерийские обстрелы, там сотни там снарядов и несколько ракет, которые можно еще и сбить, это совсем большая разница. Поэтому надорваться они могут на этой войне, а непосредственно на Авдеевке, ну, я не думаю, что в одном месте они надорвутся. А по поводу потерь, которые больше, чем в Бахмуте, ну, мы помним, что в Бахмуте они потеряли около 50 тысяч. Сейчас на Авдеевском направлении воюют около 40 тысяч. По численности это называется словом «армия». Вот это не корпус, не бригада, это армия. То есть там находится целая армия, которая противостоят наши, ну, бригады, скажем. У нас там гораздо меньше людей. Но потери враг несет колоссальные. И по большому счету это уже есть военный смысл держаться за Авдеевку, потому что задача любой армии на войне — это уничтожать армию противника. Это у нас получается очень неплохо. У нас потери гораздо меньше, чем российские в живой силе и в технике. Как только возникнет опасность окружения Авдеевки, как только возникнет опасность, что логистические маршруты, там, ну, там, правда, только одна дорога, по которой мы можем подвозить все, что необходимо военнослужащим нашим в Авдеевке, и тогда потери врага могут уменьшиться, а наши увеличиться, я думаю, будет отдана команда на отход с Авдеевки. Пока такой команды нет, и пока этого делать, в этом пока нет необходимости. Еще раз, Авдеевка выполняет свою задачу, военную задачу, это уничтожение большого количества живой силы техники врага, что, в принципе, должно быть на войне.
Касательно левого берега Днепра, действительно, вот Андрей Ермак, находясь в Соединенных Штатах Америки, впервые официально подтвердил существование, ну, я не знаю, назвать это плацдармом, не плацдармом, да, но участка территории, которую контролируют украинские бойцы, ну и активно это начали комментировать и на российском федеральном телевидении. Вот, допустим, мелитопольский коллаборант Владимир Рогов сообщил о том, что ВСУ удалось перерезать там прибрежную дорогу в Крынках, и вот такой эффект это имело. Давайте посмотрим его отрывок из его выступления.
Проблема в чем заключается? У нас перебита логистика между Кинбургской косой и Алешками. Между Алешками, ну или Олешками, их там по-разному называют, и через Ё, и через Е, и непосредственно Новой Каховкой. То есть надо объезжать и достаточно большой круг делать для того, чтобы БК, ну то есть боеприпасы доставить, личный состав.
Алексей, ну то есть такой эффект еще, да, выгнать оккупантов с Кинбургской косы и обезопасить, ну не только Херсон, но и Очаков от обстрелов, да, то есть уже эта вот операция имеет смысл.
Они используют, вот на эту косу они продолжают использовать в военных целях, они продолжают делать обстрелы, да, это нормальная ситуация. А то, что этот коллаборант рассказывает о том, что мы перерезали дорогу, ну, в принципе, ну, правильно говорит. Частично мы усложнили им логистические возможности, но это не означает, что они там полностью остались без оружия, остались без поставки. Ну, для нее стало истерическое плечо. Тут вот главное другое. Плацдарм это или не плацдарм? Дело в том, что несколько дней информация про наши войска, вообще про что бы там ни происходило на левом берегу, ну, та же Наталья Гуменюк, это речник южного південного групування наших військ, пробачте, можете на російську перекласти одразу, і просили навіть із закритих істочників не коментувати, що там відбувається, тому що там були дуже важливі для наших воєнних, дуже важливі дії. Просили все это анализировать уже после официальных сообщений. Вот Ермак сказал, официально сказал о том, что там действительно находятся наши войска в количестве минимум батальона, скорее всего, это уже бригада. Там уже есть и единицы тяжелой техники, и есть все возможности для расширения этой косы, этого плацдарма, и для переброски туда большего количества живой силы и тяжелой техники. Мы вот когда анализируем поставки оружия, которые нам приходят от наших партнеров, мы обращаем внимание там на снаряды, на танки, на систему противовоздушной обороны, и почти не говорим о том, что нам поставляют достаточно большое количество инженерной техники. То есть такой техники, которая может очень быстро наводить понтонные переправы, например. Если нам, ну не если, а когда нам удастся отодвинуть хотя бы еще километров на 5-7 врага от побережья, от берега Днепра, то мы можем... Эти понтонные переправы, они наводятся в течение нескольких, там даже меньше часа, и так же быстро убираются. То есть это не значит, что их поставили, и все, враг может артиллерия их накрыть, и ничего не получится. Нет, это достаточно оперативное действие. Поэтому я думаю, что вот в отличие... И самое главное, там же нету таких мощных фортификационных сооружений, как линия Суровикина, вот как на Токмаксовом направлении. Там они что-то строили, но подорвав Каховскую ГЭС, там все им посмывало. Мины там поразносило, они сами на своих минах подрываются. То есть у них карты минных полей уже нету, потому что там все переместилось. И там есть... предположение или все есть предпосылки верить в то, что там наступление будет более активным и с большим результатом с точки зрения продвижения вперед, ну, в километраже, если так. Нельзя, конечно, считать, но вот условно в тех километрах, которые мы сможем продвинуться вперед. Недаром же там поменяли командующего эту группировку, они назвали Днепр эту группировку. И там туда приезжала ФСБ и Росгвардия российская. Как раз вот эти подразделения, которые там противостоят нашим войскам на левом берегу, это наименее дисциплинированные подразделения во всей российской армии, которые принимают участие в этой войне. Поэтому вот это еще как бы плюс для нас. Ну, посмотрим, как оно будет развиваться.
Но там пока не очень как волнует это российское командование. Ну, кроме того, что там назначили Теплинского, я так понимаю, там особых подкреплений туда не перебрасывали. Ну, из этого можно делать вывод, что пока не верят в перспективы вот оккупанты, да, продвижения вооруженных сил Украины. А если нужно будет укреплять, то откуда войска им брать, как вы думаете?
Неоткуда брать. Они могут, ну как, им тогда надо будет... Ну, единственное место, где у них серьезная группировка, и откуда они еще, и где они не ведут таких активных боевых действий, как, например, Авдеевка, Бахмутское направление или там Купинское, это Угледар. Вот там группировка около 100 тысяч тоже войск Российской Федерации. Та же, ну, там примерно такая же группировка, как на Купинско-Лиманском направлении. В принципе, и таких действий активных, как на Купинско-Лиманском, эта группировка не ведет. Скорее всего, ее так придерживают для возможного переброску там, где будет им, ну, наиболее сложно. И там, в принципе, у них есть, пока еще есть вот эта железная дорога, по которой они могут это быстро сделать. Это вот Волноваха, Токмак, Джанкой. Вот через этот, по этой железной дороге они могут достаточно быстро и достаточно большое количество войск переместить вот туда, на Херсонщину. Будут они это делать или нет, но зависит от того, как мы, как наши войска будут действовать вот на этой, на левом берегу, насколько будет быстро расширяться плацдарм, сколько мы туда добавим наших сил, тогда мы увидим реакцию. Но тут надо понимать, что такие вещи, как, ну, давайте вспомним Херсонскую операцию или Харьковскую операцию, даже Херсонскую операцию, успех достигается благодаря оперативности, то есть и неожиданности. Mm-hmm. Если это будет длиться, как наши атаки на Токмаксово направление, то враг успевает подготовиться и туда, ну, усилить войска. Тут вот эффект неожиданности на войне, он очень важный. Насколько мы сможем быстро и, ну, неожиданно, там уже ожиданно, но какие там будут действия с этого плацдарма, я думаю, тут вопрос нескольких дней. Если мы успеваем сделать какие-то действия серьезные, то тогда он там будет бежать, аж пяткой сверкать, и не успеть ничего перебросить. А если это будет, ну, по-другому спланировано, это не то, что мы ошиблись, а по-другому спланировано нашим генеральным штабом, тогда я думаю, что они успеют туда подтянуть резервы. Ну, не резервы, там не резервы, они переместить вдоль линии фронта. Тут вот важно понимать, что они не резервы привлекают, а перемещают войска вдоль линии фронта. Это разные вещи.
Ну, в общем, если будут какие-то серьезные действия со стороны вооруженных сил Украины, то в ближайшие недели. Ну и последний к вам вопрос. Deep State сообщил о том, что появились признаки применения химического оружия россиянами на двух участках фронта, на Бахмутском и Сватовском направлениях. Допустили аналитики, что это хлорпикрин, его очень много в запасах армии России. Алексей, тоже реально напоминает Первую мировую войну, да, когда травили стороны друг друга химическим оружием, пытаясь выкурить их из окопов. Насколько опасно это, вот это вот это оружие?
Сам хлорпикрин, в принципе, это слезоточивый газ. В принципе, он, ну, в больших дозах, знаете, даже лимонад смертельный. То есть это, в принципе, он вызывает раздражение слизистой, может вызвать рвоту, может вызвать, ну, такие ожоги дыхательных путей. Но, ну, как вот применяется вот полиция в российской, там, Черемух или как там они называются, там это более концентрированная. Сирень, ну, Черемуха, Черень, бакет, где-то оно близко у меня ассоциативно произошло. В принципе, это ну, точно, что запрещено оружие, и ничего этого хорошего нет. А насчет Первой мировой войны, так там хлорпикрин применялся как раз для того, он вызывал в том числе и рвоту. Для того, чтобы военнослужащие, когда хотят, ну, простите, когда их рвет, то они снимают маски, а тогда уже более серьезный газ запускался, там ФСЕН, иприт, ну, то есть там по-другому оно выглядело. Скорее всего, ну, знаете, это случаи подтвержденные. До этого таких случаев, когда, ну, вспомните, несколько месяцев назад, полгода назад, год назад, были сообщения о том, что на Бахмутском направлении, что наши военнослужащие чувствуют какое-то, ну, раздражение, какое-то трудности с дыханием, не смертельные, то есть там госпитализация даже не надо, но вот серьезный дискомфорт. Видимо, они в небольших концентрациях его уже применяли. Они планировали применять. Я помню год назад, когда март месяц, когда были бои под Киевом, я там принимал сам участие, нам срочно привезли общевойсковые защитные комплекты, противогазы, потому что была высокая вероятность применения россиянами химического оружия. Ну, тогда они его не применили под Киевом. Это был 22-й год, март-апрель месяц. Но это же разведка наша вычислила. Они просто решили нас, ну, найти вот. Давайте еще ВЗК побудем. Нет, привезли срочно. Так, ребята, давайте разбираем, потому что есть высокая вероятность. И мы ожидали несколько дней, потом все, отбой. Видимо, они планировали, но что-то у них не получилось. А здесь, я уверен, что они его применяют, потому что, ну, дай бог, чтобы это был не Зарин, Заман или...
Спасибо большое, Алексей. Было это важно услышать и объяснить. Алексей Гетьман с нами был, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Присоединяется к нам директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. Виталий, добрый вечер.
Приветствую вас.
Приехал президент Китая Си Цзиньпин в Сан-Франциско впервые за 6 лет. Он прибыл в США, возьмет он участие в экономическом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И что самое главное, ожидается, что встретится с президентом США Джозефом Байденом. Это первая встреча за год. Виталий, ну, я так понимаю, сейчас Си Цзиньпин взял такую тактику, да, не встречаться просто так, да, встречаться только для того, чтобы конкретно что-то обсудить, ну, то есть немножко он торгуется своим вниманием с президентом США Джозефом Байденом. Зачем эта встреча лидеру Китая, как считаете?
Ну, надо говорить также о фоне, как это все происходит, о тех процессах, которые происходят в двусторонних отношениях. Мы видим, что за последнюю неделю Синьхуа, это государственное информационное агентство, появляется около 5-6 публикаций, где говорится даже о разрядке в американо-китайских отношениях, о том, что начинается новая веха, о том, что Соединенные Штаты и Китай общими усилиями взаимозависимы и общими усилиями движут планету в будущее. Поэтому им необходим мир и стабильное взаимопонимание и развитие. И это как бы качественное изменение официальной риторики Китая. До этого в прессе китайской писали о гегемонии, о американском империализме, о вмешательстве в внутренние дела. Сейчас тоже проскакивает подобная публикация, но сейчас более такой умиротворенная риторика, даже такие реляции о новой разрядке в отношениях. Это важно отметить. Второй вопрос – это то, что Си Цзиньпин приезжает с целым пакетом вопросов, которые до него критично важно обсудить. Это вопросы геополитические, глобальной безопасности, это вопросы, связанные с экономикой. В Китае не все хорошо с экономикой, начиная от полупроводников, в отношении которых Соединенные Штаты собираются вводить жесткое эмбарго и санкции уже введены. И только усилиями дипломатии удалось остановить введение полного эмбарго. Сейчас китайцы скупают оборудование по производству полупроводников. Это стратегически важный компонент для технологии искусственного интеллекта. Китай не смог обеспечить импортозамещение этих товаров. Кроме того, из Китая убегают иностранные инвестиции, сворачивается производство. Китай теряет доступ к высоким технологиям и не может пока их заменить в достаточной мере. Хотя китайцы говорят, что им все удалось, что у них закрыты производственные циклы. Но нет, этого нету. Вопрос не только в схлопывании китайской ипотеки и там углублении экономического кризиса в Китае, но зависимость Китая от глобальных рынков, она показательна, и любые какие-то синхронности или там колебания на нем сказываются на китайской фондовой бирже. Поэтому Си Цзиньпиню важно, чтобы любая турбулентность в отношениях не затрагивала какие-то параметры, красные линии, которые стороны не могут переходить, не подрывая экономическую безопасность друг друга. Это первый вопрос. Второй вопрос, конечно, глобальная безопасность. Вопросы, связанные с транспортными коридорами, безопасность транспортных коридоров. Это ситуация, общая геополитическая военная ситуация на Тихом океане, поэтому важными переговорами является возобновление диалога военных ведомств и командующих на суше и на море. Напомню, что она была остановлена, этот диалог был установлен после того, как Соединенные Штаты ввели очередной пакет санкций в отношении бывшего министра обороны Китая Ли Шэньфу. Сейчас министр отстранен, ушел с поста, и это открывает возможность возобновить дело, потому что Министерство обороны Китая блокировало любые переговоры военных. Сейчас говорится о перезапуске этих отношений, причем не только на уровне руководителей военных ведомств, но и генеральных штабов и командующих. Что очень важно, потому что обряд синего оружия, милитаризация Тихого океана и регионов Индийского океана, вообще в проведение военных учений в ряде других регионов, где флота Соединенных Штатов и Китая соприкасаются, это использование Китаем аэростатов в территориальном пространстве, в воздушном пространстве Соединенных Штатов, Штаты их сбивали, напомню. Все это вызывает некие искрения, и американские эксперты, китайские, говорят, что это очень взрывоопасно, что это искрение, когда две мощности находятся возле друг друга, и между ними нет буферной зоны, каких-то таких пространств ничейных, это приводит к искрению и возможности воспламенения. То есть конфликт появляется на пустом месте, который потом очень сложно остановить. Вот для этого необходимо возобновление диалога. Но я хотел бы сказать, что встреча Си Цзиньпиня и команда, которую он с собой привез, будет не только с Байденом и администрацией, что очень важно, но и с целым рядом лиц, которых условно называют финансовой властью Америки и транснациональной корпорации. Вот как раз с ними происходит общение у Китая, выстраивание неких отношений. Разговор с Уолл-стритом, он не менее важен для Китая сейчас, чем переговоры с Белым домом. Потому что хозяин Белого дома входит в избирательную кампанию. Соответственно, выстраивать какие-то долгоиграющие стратегические отношения, личные, Си Цзиньпин и Байден не имеет смысла, потому что неизвестно, будет ли Байден на второй срок переизбран. Будет ли новая администрация выполнять обязательства, которые возьмет на себя, скажем, Байден. Насколько новая администрация будет пересматривать, даже если Байден останется президентом, не факт, что администрация останется, и тот курс, который сейчас реализовывается Белым домом, сохранит свою преемственность. Поэтому сейчас это скорее разговор с Уолл-стритом, с транснациональными корпорациями, с американским дипстейтом, с одной стороны, с другой стороны, это на некоторое время провести действительно разрядку в отношениях. И вот здесь, насколько это будет глубокая разрядка, потому что развернуть диалог Соединенных Штатов и Китай на 180 градусов невозможно, противоречий слишком много. И одним переговорами, даже такими глубокими переговорами, там, повторить успех Рейкьявика между Соединенными Штатами и Советским Союзом в свое время, этого не будет, нет. Но корректировка и некие элементы разрядки вполне возможны. И эту разрядку косвенно уже проявляется в некоторых аспектах. Например, если мы посмотрим на мониторинговые центры Южной Кореи, которые мониторят ситуацию на границе КНДР и России на Тамангане, мы видим, что последние две недели движение поездов и кораблей, выходящих в сторону России, оно уменьшилось, если не сведено вообще к нулю. То есть поставки боеприпасов, о которых мы говорим, и говорят южнокорейские спецслужбы, сокращено. Это можно рассматривать как некую элемент вот этой попытки показать добрую волю для разрядки в отношениях.
Виталий, ну вот мы видим, да, есть определенные запросы у Си Цзиньпиня и, ну, если так можно сказать, да, бизнеса китайского, там, все госкомпании, да, но тем не менее к американским бизнесменам, американскому истеблишменту. А насколько, ну, прозвучит ли там Украина вообще с вашей точки зрения? Потому что Байден тоже ведь может использовать, да, влияние Китая для в предвыборной гонке для будущего. Вообще, там будет обсуждать Украину, касаться этой темы?
Если будет, то это будет не главный приоритет. Это приоритет будет климатические изменения, глобальная политика, ситуация на Корейском полуострове, ситуация в экономических отношениях, рынки. Там будут главные переговоры. А вопрос Украины – это где-то 10-й приоритет. Да, это важно. Вопрос геополитической безопасности – это важно. Вопросы войны на Большом Ближнем Востоке. Перспектива обострения на Корейском полуострове и Украину. Uh-huh. Где-то там будет рассматриваться вопрос. Да, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы поднадавить на Пекин, чтобы Си каким-то образом повлиял на Путина с точки зрения снижения интенсивности войны. Но, как я говорил и много постоянно говорю, Китай заинтересован в войне России против Украины. В войне, которая не расползается на разные континенты, которая не интернационализируется, находится в ситуации низкой интенсивности, но в войне. Потому что, по мнению Китая, это открыто говорят китайские эксперты, она снижает, скажем так, возможности Запада противостоять Китаю, делает Россию более сговорчивой, фактически клиентом Китая, подталкивая Москву к Пекину. И договороспособным становится Запад, коллективный Запад, в том числе Соединенные Штаты. Поэтому, к сожалению, Китай не заинтересован в полном прекращении войны. Он не заинтересован в быстром мирном договоре. Он заинтересован в кровопускании. И это очень плохая новость для Украины. А повлияет, да, какой-то элемент, я думаю, что вполне Байден попытается воспользоваться ситуацией, чтобы надавить. Но успеха я в этом, ну, я не оптимист в этом вопросе.
Виталий, спасибо огромное, что объяснили нам. Виталий Кулик, президент Центра исследований гражданского общества, был вместе с нами. Ну, вот посмотрим, действительно, чем закончится встреча Байдена ESI. Действительно, вот многие эксперты, как Виталий, не ожидают каких-то прорывов, но пытаются вот сверить часы две сверхдержавы. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости, и выжимки из наших эфиров самые интересные. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Если хотите сказать нам спасибо, благодаря этому это видео увидит гораздо больше людей. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так не пропустите новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».